телеграм-канал Першага Нацыянальнага. Мы рады бачыць вас сярод нашых падпісчыкаў.
Галерея. Аўтарская праграма Валянціны Стэльмах.
Радыёпартрэты сучаснікаў, людзі і лёсы, прафесіі, прызванні, духоўныя каштоўнасці і жыццёвыя арыенціры. Аб гэтым у нашай праграме і з нашымі героямі. Згадзіцеся, нас заўсёды захапляе тое, калі праз гады і дзесяцігоддзі чалавек не здраджвае прынцыпам свайго часу, сваёй эпохі, застаецца верным тым ідэалам. Па-рознаму можна да іх ставіцца, але ж паважаць такую пазіцыю варта адназначна. Вось і гэтая сустрэча напоўнена ўспамінамі і вяртаннямі да тых цяпер ужо далёкіх 60-х, 70-х, як і да больш блізкіх дзён, а таксама да асобных і незабыўных жыццёвых момантаў. Знаёмцеся, Ганна Афанасіна Грабёнкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, жыве ў Мінску. У свой час працавала на адказных камсамольскіх і партыйных пасадах. Звыш 10 гадоў дырэктарам Мінскага дзяржаўнага машынабудаўнічага каледжа. Выкладала ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Шмат гадоў свайго жыцця яна прысвяціла даследаванню невядомых старонак антыфашысцкага падполля падчас Вялікай Айчыннай вайны ў Брэсце і Брэсцкай вобласці. Вынікі яе нястомнай пошукавай працы гэта кнігі «Брест непакарённы» і «Жывая боль. Женщины і дзеці Брэсцкага гарнізона 1941-44». Выйшлі гэтыя кнігі на рускай мове. Літаральна днямі у Ганны Афанасіны Грабёнкінай дзень нараджэння 91. Калі я ўбачыла, пачула паважаную суразмоўцу, падумала, што я нешта пераблытала. Вы толькі паслухайце, як упэўнена і звонка гучыць яе голас. Здаецца, быццам бы мала што змянілася з пары яе камсамольскага юнацтва.
В вашей жизни было столько событий. О каких вы вспоминаете, может быть, с такой особой теплотой?
Даже трудно как-то об этом сказать. Ну, конечно, всегда вспоминается то, как ты отдавал себя в процессе работы, где ты трудился. Мы к тому поколению относимся, которые всей душою служили Отечеству. 20 лет я стала коммунистом, будучи студенткой Брестского учительского института. И потом я не ушла из партии, еще партийные взносы плачу. Дело в том, что коммунисты тоже много сделали. Создали государство, которого, конечно, в мире не существовало, и сравнить не с чем было. Но по развалу Советского Союза я тоже писала 16 статей, публиковала в «Коммунисте Беларусь». Трудовая деятельность больше всего и захватывает. Это и работа в горкоме комсомола. Меня избрали секретарем по идеологии. Вы представляете, пришла я работать, я телефоном не умела пользоваться. И 150 комсомольских организаций нужно было обходить их. Ну, думаю, обойду, все расспрошу. Надо было сеть политическую, тогда же были кружки политпросвещения у молодежи. А оказалось, что я за несколько дней только 10 обошла. Села перед этим телефоном и думаю, все-таки надо мне начинать. Ну, и вот этот момент помнится, что как телефон боялась.
Даже телефон трудно боялась. Теперь поверить в это.
Трудно поверить, да. Трудилась я до февраля 1953 года, а потом меня забрали в ЦК комсомола. Активностью своей, преданностью своей, работе очень много отдавала. И когда даже говорили, что надо, вы же кандидат партии, вступайте в партию. Как? Я говорю, я не подготовлена. И это все было искренне, понимаете? Из моего поколения, вот школу я заканчивала, вторую женскую в Бресте, в 49-м году, у нас все как-то разошлись так, что все были при деле, получили образование.
Анна Афанасьевна, а как вы очутились в Бресте? Ведь вы родом из России.
Адыгея. В Адыгее я жила. Но это там и хуторная система была. Хутор Звездилин, в котором я училась, заканчивала 7 классов. У нас, конечно, было очень сложно, но обучение было... Мы ходили, дети ходили на собрания колхозные. Конечно, ни клубов тогда не было, ничего, но все-таки подъем был. А в Брест мы выехали, потому что отец служил в 371-м полку, этот полк, который Брест освобождал. Послевоенное время было очень сложное. Сложное было для военнослужащих, для солдат, красноармейцев. Этот полк располагался в северном городке. И нужно было тогда... Это вот 46-й год. Мы приехали в начале января 46-го года в Брест. Воинские части нуждались в помощи. И поэтому в Бресте было создано 2 подсобных военных хозяйства. Отец был агротехником по специальности. И его попросили, ну, в общем, чтобы оставить его, возглавлять одно из военных подсобных хозяйств. В самой стране было сложно, а в западных областях это особенно. Вы понимаете, с чем я там столкнулась, например, я уже была тогда в 8-м классе. Дети не понимали, что такое школа, это Брестский район. Жили мы в Брестском районе, а училась я в Бресте, потому что не было школ даже 7-летних, не говоря уже там о средних школах. Сложности были такие, что, понимаете, я хочу подчеркнуть, отец принял подсобное хозяйство, когда лошади падали, коровы нужно было подвешивать. Такое было необеспеченность питанием. Ездил по деревням и солому собирал, ну, кто-то там сено чуть-чуть даст. Именно население помогло вытянуть это подсобное хозяйство. А потом нужно же было семена. И все это было с помощью крестьян. Я помню, как он объезжал все деревни, поэтому потом его и знали. А ко мне приходили дети, которые не знали, что такое школа, что такое учебники, что такое тетради. Это потом я осознала, как это так. И даже они брали мои книжки, вот учебники, да, смотрели. А тетрадь, что ты такую целую 12 листов написала? Как это можно так? Представляете, а девочка одна списывала, вот лежат газеты, «Заря», «Правда». Она списывала «Заря», например, «Правда». И один раз папа говорит, ее в школу надо отдать. Я говорю, папа, а это они все ко мне приходили, ну, знакомились и общались, им было интересно. Я говорю, так она глухонемая. Вот. И он ее организовал, нашел, где это было, в Кобрине тогда, учебное заведение для глухонемых, и отправили туда. Это была первая девочка, которая начала учиться там. Дети школу не знали. Были раньше польские школы, как они говорили, 2 зимы посещал школу, или 3 зимы. 3 зимы – это уже вообще много, или 1 зиму. Только польский язык. Никаких учебных заведений белорусских, школа белорусской даже и в помине не было. А когда мы приехали, то тогда уже, конечно, и средних учебных заведений не было, поэтому приходилось в Бресте учиться.
Анна Афанасьевна, вы говорите, вот какой была жизнь под Западной, да, Белоруссией, да. И вот эти ваши воспоминания ярко говорят о том, какой была жизнь вот тогда до 1939 года и послевоенное время, тоже отголоски того времени были.
Слухаю мою суразмоўцу і паўстае вобраз адданага рабоце і людзям камсамольскай партыйнага дзеяча. Але ж ты цяпер ужо далёкія гады, гэта ж была і пара яе маладосці, пара кахання. Няўжо гэта магло абысці яе прыгожую і такую вельмі прывабную дзяўчыну? Не ўтрымалася і спытала.
А вот что-то личное в те годы?
У меня сложности были очень серьезные, не хочется даже об этом говорить. Я вышла замуж в 61-м году, 30 лет мне было. С моей родины парень, с которым я переписывалась, объяснялись в любви и так далее, это была первая моя любовь, он служил. И после службы приехал в ЦК комсомола, когда я работала. И мы поженились, а оказалось, что у него семья там есть и уже ребенок появился. Вот это вот страшная моя личная трагедия, можно сказать, потому что я даже ребенка потеряла от переживаний всех. Представляете, мне казалось, что весь комсомол Беларуси знает, что вот фамилию я носила Волкогонова. Но я поняла, что у него любви нет ни к ней, ни ко мне. Простить такое невозможно.
Ну, вы же потом вышли замуж?
Да, я вышла замуж. Вот у меня двое сыновей, 6 внуков у меня, 2 правнучки. Так что в этом плане относительно благополучно.
Анна Афанасьевна, а еще какая яркая страница вашей жизни вам, ну, всегда как-то вот близка, которую вы тоже с удовольствием вспоминаете?
Это, конечно, это прежде всего и большая семья моя, и отец у меня, считайте, малограмотный был, хотя и агротехником был, он успешно работал. Мама безграмотная была, но очень верующая. А я, конечно, верую, не верую. Я сейчас, конечно, верующим стала человеком. Для меня очень трудно было пережить тот момент, что распался Советский Союз, и как, и почему. И как это могло случиться? Я, конечно, это исторически для себя изложила. Ну, самое сложное для меня было, и, наверное, самое увлекательное, то, что и сейчас меня держит в таком, ну, что ли, тонусе, да, что я 20 лет изучала подполье.
Про што б не распавядала моя суразмоўца, яе думкі зноў і зноў вярталіся да брэсцкага падполля. Першым яе кнігі ўбачылі свет, а гэта было ў пачатку 2000-х. Яна шмат працавала ў партыйных архівах Мінска, даследавала матэрыялы органаў дзяржаўнай бяспекі і не толькі нашай краіны, запісала ўспаміны каля 80 чалавек, удзельнікаў антыфашысцкага падполля, вяла перапіску з былымі падпольшчыкамі, іх роднымі, блізкімі, вывучала асабістыя архівы кіраўнікоў гэтага падполля. Калі я рыхтавалася да гэтай сустрэчы, мне трапіла на вочы ў сацыяльных сетках пісьмо жыхаркі горада Самары, Расія, у якім яна расказвае пра тое, што яе бабуля Надзея Іванна Хаменка, удзельніца брэсцкага падполля, жыла ў Беларусі. Кнігі Грабёнкінай яна не дачакалася. У 2006-м бабулі не стала. А яшчэ аўтар гэтага ліста памятае, як да іх прыязджала Ганна Афанасьевна, як яны размаўлялі з бабуляй і пра тое, што яны яшчэ доўга перапісваліся. Слухаем Ганну Афанасьевну далей.
Вы не представляете, как это было сложно. Дело в том, что там были такие силы враждебные, которые, видимо, были связаны с партийными органами, что закрывали, не давали подпольщикам о себе говорить, о себе знать. Их закрывали. Я, конечно, эту страницу тоже раскрыла в одной из статей, она опубликована. Но самое сложное было в том, что когда я работала в Бресте, то мы ведь не знали о Брестской крепости. Ничего о защитниках ее. Это уже было позже, значительно позже. И когда уже было раскрыто Смирновым, когда это было такое событие для страны, для всего, для Бреста, что я подумала, знала, стала изучать все, что касалось Брестской крепости. Передо мной стояла задача, как это так? Из нее вышли 650 человек, это семейного состава.
Почему о подполье, о Брестском подполье не разрешалось говорить? Почему?
Вот я объясняю вам, что там существовал такой один, фамилию, дай бог вспомнить. Он поставил перед собой задачу сразу после военного времени, после смерти Сикорского, который возглавлял облсполком, а Сикорский возглавлял Брестское партизанское соединение, Сергей Иванович Сикорский. И после его смерти он взял на себя, что это он организовал подполье, что у него оно было, а что те, которые были в настоящем подполье, вот, во главе с Жуликовым, он охаивал, говорил, что это не то, что они не то делали, что это он все. И настолько сильно это было, что даже закрыли, спор был большой, что закрыли архив партийный, где можно было узнать, как взаимодействовали эти силы между собой. Даже после того, когда партийная комиссия Брестского обкома партии установила, кто он такой, этот этот человек, который себя считает руководителем. Все равно дали ему издать книгу, а подпольщиков все равно ничего не знали. И этот документ не давали читать. Я его получила лично от человека, который возглавлял эту комиссию.
Нагадаю, гэта праграма «Галерея наш гость», кандыдат гістарычных навук, гісторык-даследчык Ганна Афанасьевна Грабёнкіна. Не маглі мы абысці ўвагай і яшчэ адну старонку яе біяграфіі. Гэта гады працы ў Мінскім дзяржаўным машынабудаўнічым каледжы. Спачатку яна тут працавала выкладчыкам, а праз некаторы час узначаліла гэтую навучальную ўстанову. Звыш 40 гадоў прайшло з таго часу, а Ганну Афанасьевну ў каледжы памятаюць і дагэтуль. Запрашаюць на сустрэчы, вітаюць з юбілеямі, іншымі адметнымі святамі і датамі.
Я работала в Минском горкоме партии инструктором. Это 62-й год, когда произошло объединение обкомов и горкомов партии по производственному принципу, городские районы и так далее. На одном из таких политических мероприятий в Доме партийного просвещения это было, я встретилась с преподавателем института по педагогике. Он был потом замминистра высшего образования Петриков Василий Тихонович. А он говорит: «Вы, наверное, моя студентка». Я говорю: «Да, студентка». Ну и так, это уже прошло много лет, несколько лет. У нас, говорит, надо техникум директора найти. Пойдете туда? Он мне сразу это сказал. Через несколько дней меня там утвердили.
А что было главным вот в работе? Принципы самые важные, вот которых вы придерживались, когда работали директором?
Прежде всего, я всегда помнила, что у меня очень высокая ответственность. Умею ли я так делать? Правильно ли я поступаю? Советовалась, организовывалась. Ну, актив имела вокруг себя. И поступала всегда только честно, справедливо и правильно. Людей поднимала, как могла. Я же, понимаете, настолько была ответственна, что когда меня взяли работать в машиностроительный техникум, еще до директорства, я поступила в политехникум, чтобы закончить техникум, чтобы знать хотя бы что-то в этой области, будучи историком по профессии. Поэтому я даже еще и училась и закончила техникум. Представляете, поэтому для меня было так, что я должна знать. Я не должна быть просто какие-то давать советы неуместные. Во всяком случае, и с людьми я активно работала. Хотя то время было очень сложно. Это 60-е годы. Мне пришлось очень-очень трудно. Можно показать, тут у меня есть альбом, когда я уже работала в институте, было мое 50-летие, прошло 7 лет, как я ушла из техникума. Какой альбом они мне подготовили? Я потом, если получится, как-нибудь покажу, это интересно. Огромный альбом с выдумками, со всеми фотографиями из техникума и так далее. Наверное, и понимая отдельных преподавателей, я понимала, на что он. Этот может возглавить хоровое пение там где-то в группе или где-то. Этот может физкультура, этот этим. То есть как-то, ну, я даже не знаю как, но во всяком случае легко сходилось с людьми.
Вы, наверное, всю себя отдавали работу. А как же вот дом, семья, дети? Вот как вы успевали?
Мне муж помогал, я тут не могу сказать. Он к кухне, он был относительно привязан, знал. Сынишка был один, а потом второй. Он не возмущался, он понимал меня, поэтому...
И принимал, да?
И принимал, да. И поэтому я поздно приходила, рано уходила и так далее. Но я обсуждала все с ним. Вот это я сделала, вот это у меня не получилось. Вот тут я сделала такой промах и так далее. Поэтому я смогла вот так работать. А здесь надо взаимопонимание. Он понимал, что это для меня большая должность, и что я очень ответственно отношусь. И родственники со стороны его и мои понимали, что надо много работать. Детей во время летних отпусков дети мои находились у родителей в Бресте, где жили родители. Поэтому с их стороны тоже была помощь очень хорошая со всех сторон родственников и моей стороны, и мужа. С родственниками очень хорошие отношения до сих пор.
Анна Афанасьевна, а вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вот что самое главное в жизни?
Ну, главное в жизни, наверное, любовь к людям, любовь к ближним, к труду. А главное, чтобы человек умел трудиться и физически, и умственно. Если он трудолюбив, если он трудится, тогда у него все получится. И чтобы понимать свою цель в жизни, и в семейной, и в производственной. В институте у меня тоже получалось работать, когда мне через 5 лет и дали доцента звание. Так что там у меня тоже получалось неплохо.
Вы вспоминаете БНТУ уже,
да? БНТУ, да. Это там 20 лет проработала я. Это я возвращаюсь к тому, что самый большой промежуток в моей жизни трудовой получилась работа над подпольем, не имея для этого, как вам сказать, времени специально отведенного, да?
Да-да-да.
Это все в процессе работы основной.
Анна Афанасьевна, вот говорят, если бы снова начать, я бы выбрала опять. Что бы вы изменили в своей жизни?
Ну, наверное, бы ничего бы не изменило. Способности у меня средние, поэтому, так как у меня уже сложилась жизнь, я думаю, что, ну, благополучно, учитывая все сложности с любой стороны. И на пенсию пошла очень благополучно. Трудно что-то сказать. Историком я, конечно, стала, как можно вам сказать, случайно. Я поступала после школы в Московский авиационный технологический институт. И я там сдала экзамены. Я прошла, но без стипендии, без общежития. Это, конечно, семья наша не могла выдержать. Я вернулась. Меня увлекала математика, может быть, больше. Пришла в учительский институт, еще были места и на исторический факультет. Думаю, нет, теперь мне надо стипендии иметь и так далее, помогать семье. Я пошла и вот историком, а получилось нет. Ну, просто отдавалась, считала, что раз так выбрала, значит, надо. То есть мы как-то к этому... В моем окружении даже, я не знаю, людей, которые бы так откровенно, ну, преданно не относились к учебе, к работе, к своему делу. Я считаю, конечно, может быть, историк из меня и не очень-то хорошо получился, но здесь и не моя вина. Вы знаете, что я, конечно, пересматриваю, правильно однажды отметили, неизвестно теперь, где роль КПСС и так далее, но она есть. Она еще отразится на будущем, что все-таки такое государство было, из него нужно взять всякие лучшие его черты государственного устройства. Но обида, боль это у меня была, и я понимаю, что многое мы не знали. Настолько были преданы стране, что и поэтому я понимаю, что я сейчас анализирую деятельность Компартии Беларуси, но у нас ошибок, конечно, было меньше. Но мы не знали про репрессии, это все, ну как? Это так. Это, конечно, очень плохо для моего любимого государства советского.
Анна Афанасьевна, а чем заняты сейчас ваши дни?
Сейчас, конечно, сложности. Только телевизор я могу слушать. Ну, надо и радио, конечно, сейчас мне принесут. Радиоточка была, но надо приемничек. Обязательно.
Мы встречаемся с вами накануне вашего дня рождения. Это уже декабрьские дни. Какое ваше вот настроение, состояние души, ваши мысли, ваши какие-то вот размышления.
Размышления. По ночам не спишь, все вспоминается. Правильно это, нет. Теплые иногда моменты вспоминаешь. Хорошие. Плохое как-то я отвлекаю. Думаю, это не надо.
Если удается, да?
Да, если удается, да. О детях беспокоюсь, о внуках. Очень благодарна, что у меня внуки внимательные. 3 внучки и 3 внука. Ну что, жизнь прожита, можно сказать, не зря. Хотя не всегда правильно, видимо, здраво. Но все-таки. Поэтому сосредоточены у меня и на родственниках. У меня день заполнен. И потом занимает мое, извините, подполье.
Ну, это да, это уже вам не
думаю,
дает.
Как так... это у меня не получилось?
91-й уже, да. День рождения.
Ну, даже во сне не могла себя представить, что я так долго буду жить. И вот несчастье большое, что я ослепла. В 90 лет я лица видела, я еще видела людей. Я читать не могла, но лица видела, все было хорошо. А теперь вот так сложности.
А что бы вы хотели сказать, Анна Афанасьевна, вот, ну вот накануне вашего дня рождения, может быть, и себе, и людям?
Мне только хочется, чтобы все трудились во благо страны. Я очень люблю свою Беларусь, это моя родина необыкновенная, очень люблю Беларусь. Хочу, чтобы дети мои трудились и умственно, и физически, и учиться. Хотелось бы этого.
Ви слухали програму «Галерея». Автор ведучий Валентина Стельмах, гукорежисер Ігор Більдюкєвич. Зустрінемося і простий день у гэты ж самий час.
Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. Благодаря постоянному присутствию в теле- и радиоэфире у коллектива сформировалась огромная аудитория. Оркестр активно пополняет наш музыкальный